Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю нашу постоянную участницу наших передач. Ну, можно сказать так, да? Ведь Тамару Никитишну Воронину, народную артистку России и руководитель театра «Слово». Так вот, Тамара Никитишна, значит, мы с вами говорили о царских днях 2018 года. Но немножко еще не договорили на эту тему. Я думаю, что следует ее продолжить.
Продолжим.
Потому что столько было интересного, столько всяких встреч, впечатлений, людей, которые заинтересовали вас. Ну и, конечно же, событий самих по себе. Столетие.
Да.
Столетие подвига царской семьи.
Я хочу, вы знаете, поблагодарить всех, кто мне звонил после утренней передачи и вечерней. Понимаете, были серьезные разговоры. Не просто так, спасибо, хорошей передаче. А вот были размышления, поиск, так, взгляд в прошлое. То, что пережили люди, то, что видели и так далее. Разные совершенно. Совершенно разные люди вот мне звонили. Я услышала не то, что это нехвалебно, а я услышала то, что сегодня надо об этом сказать.
И говорить.
И не только сегодня.
И не сказать, а говорить постоянно.
И говорить, и напоминать, и возвращаться к этим истокам. Я поняла, что мы, Валентина Федоровна, где-то с вами нащупали правильный путь. Угу. Правильный. Вот август месяц, мы с вами опять встречаемся. И встречаемся, продолжая эту тему. Но август месяц – это и Успенский пост, это
Серафим
день...
Саровский первого.
Серафим августа. Саровский. Угу. Второго у нас был Илья Громовержец.
Громовержец, да.
И 12-го, по новому, конечно, стилю, мы отмечаем день рождения цесаревича, убиенного Алексея.
Ну, как-то и, близко эти все
да,
даты.
Я хочу как-то присоединить вот к этому нашему разговору, вспомнить об этом великолепном мальчике, удивительном мальчике, который через собственные страдания передал страдания своей страны и народа. Страдания народа. Трагедию всю, понимаете? Боль. Поэтому, естественно, его образ особенно привлекает, потому что это был мальчик, отрок. И удивительный по взглядам, удивительный по пониманию. То есть мальчик, которому суждено было стать во главе государства. Его же воспитывали
так. Цесаревич, это,
да, конечно,
сказать, преемник.
Он, поэтому преемник царя. Его воспитывали так родители, будем говорить. Родители воспитывали и готовили своего преемника. Понимаете, это очень важно. Как шло воспитание, как шло обучение. Кто занимался с ребенком, с детьми. Мы, Валентина Федоровна, даже делали работу. Это как готовили преемников, да, как готовили царей на царство, как их воспитывали. Mm-hmm. Ведь это были, каждый из них был удерживающий. Вот мне сказали, что какое потрясающее слово, я говорю, это...
Обращайтесь почаще.
Почаще обращайтесь. Каждый из них был удерживающий, да. И все наши цари удерживающие были Россию. Это было их предназначение.
Держать.
Держать.
Держава.
Держава отсюда идет. когда сейчас люди ощущают, когда держава распадается, это трагедия. Такой тяжелый исторический путь. И наш мальчик, я так и говорю, милый мальчик, как он говорил своим друзьям, когда мы все вместе, вы меня называете просто Леша. Но когда папа, ну тогда называете ваше высочество. Но когда мы играем вместе, так меня не называйте. Это удивительный ребенок, просто я его вижу, я его слышу, я вижу эти глазки. Понимаете, поэтому, когда я читаю Марину Цветаеву, а вы знаете, должна сказать вам, что я вообще даже делала «Лебединый стан» Марины Цветаевой, да, где она пишет: «За отрока, за голубя, за сына, за царевича молодого Алексия помолись, церковная Россия, очи ангельские вытри, вспомини, как пал на плиты голубь углицкий Димитрий. Ласковая ты, Россия, матери, ах, ужели у тебя не хватит на него любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне, сохрани, крестьянская Россия, царскосельского ягненка Алексия». В каждой строчке сколько любви. Понимаете, сколько любви в каждой строчке. Я сегодня к вам готовилась и тоже прочитывала, как государиня, она настолько страдала, видя своего ребенка, но они знали, что он должен окрепнуть, и эта болезнь должна израсти, как сказал Распутин. А он израстет, и после 16 к 18 он израстет, уйдет из него эта болезнь.
Вот то это... есть вот такие вот были перспективы.
Да, конечно, да. Конечно. Поэтому там все не так просто. Это не просто присутствие этого человека в этой семье. Это тоже личность еще та, которая требует внимания. Я обращалась к нему не один раз и показывала его.
Вы имеете в виду Григория Распутина?
Да, да, да. Я знаю, что это не та личность, которую нам изобразил Депардье. Я не боюсь об этом сказать. Здесь очень много Валентина Федоровна пошлости. К сожалению, много пошлости. Но мы не будем этого касаться,
не
понимаете?
Касаться,
нам не нужно,
да.
Не нужно сегодня
не
это.
Будем уходить в эту тему. Давайте.
Не будем. Это для того, чтобы подойти к этой теме, мы отдельно с вами встретимся. Мы возьмем лучшее, мы найдем все это. Но это отдельный совершенно разговор. А вот цесаревич в дни нашей скорби, луч надежды средь общей слабости людской, твой образ девственный и нежный влечет нас радостью былой, влечет лучистыми глазами с их неподдельной добротой, влечет небесными чертами, влечет нездешней красотой. И забываются ошибки и скорбь, терзающая нас при виде царственной улыбки твоих невинных детских глаз. И сердцу кажутся ничтожны все наши праздные мечты, страх малодушный, тревожный и голос мелкой нищеты. И в эти сладкие мгновения пред обновленную душой встает, как светлое видение, твой образ чистый и святой.
Это чьи стихи?
Это Бехтеев. Mm-hmm. Сергей Бехтеев. Это, я считаю, что он просто певец царской семьи.
Mm-hmm.
Не просто России, а именно царской
семьи. Мы говорили. Стихотворение, да,
мы
читали.
Да. Да, да, да. И я хочу сказать, что очень много сейчас посвящено цесаревичу. Даже не знаю, что лучше. «Какое дивное дитя!» Твердят его учителя. «В душе нет ни одной черты, ни скверной, ни порочной. Но сколько царской доброты, ума и благородства! Сердца захватит прочно, с отцом какое сходство! Вот почва для святых семян, ликуй же, русская земля! Грядет опять прекрасный царь, да будет Русь светла, как встарь. Какие, да?
Это чьи стихи?
Это стихи, вы знаете, по-моему, это Елена Алексеева. Потом тут есть у меня еще Сухорукова. Мы разные стихи давали. Вот это Сухорукова. Кстати, очень любопытный автор. Дело в том, что была такая схемонахина Мария, которая почитала государя. Да? Вот она ее была чада. И она ее благословила писать. И вот тут мы читаем Сухорукова, она мне дарила с надписью и так далее. Она была на наших программах «Последний царь». И вот самое сильное ее пребывание, на ней был крест Марии, благословен с мощами. И когда она подошла к иконам в музее краеведческом, они все задышали и замироточили. Это был на Марии крест. Это невозможно никому объяснить. Мы-то знаем, нас обвинили в том, что я духи там какие-то пролила, еще что-то. Это был вот этот крест с мощами.
С мощами кого?
С мощами, я думаю, что от Марии ей подарила. Я не знаю. Понимаю, я только знаю.
Это монахиня подарила.
Монахиня. Она была ее чадом. И на Марии, на вот этой Сухоруковой, на ней был крест.
С мощевиком. Мощевик.
Да. Вот она приехала на царские дни, и она сидела на концерте.
В этот раз она приехала?
Нет, это было много лет тому назад, когда был этот всплеск, что там иконы замироточили. Это была икона, которую государь заказал на Афоне сделать Иверскую Божью Матерь. Все очень просто. И когда вообще к любым подходили, и чудотворец, и все, это все благоухало, и мое платье благоухало, все абсолютно. Это было просто во время концерта. Они сначала подошли туда, экскурсии, да, и она тоже подошла ко всем. И во время концерта началось вот это вот
цвилев,
благоухание. Да, мы все стояли, и все не могли понять, откуда и что такое. Вот это было. Но вы видите, это тоже... это же знаки. Это не знаки, но если бы так хорошо люди понимали, что это знак послан свыше, понимаете, что идет прославление, работа о царе, ведь это тоже прославление. Это донести об этом. Вот это Мария Сухорукова подарила мне, и я читаю. Святый цесаревич Алексей, верный паж небесной госпожи, нашим детям о любви своей ко Творцу Вселенной расскажи. Нежную средь грязи чистоту отроков российских защити. Ангел наш, к Пресветлому Христу путь нелегкий, узкий, освети. На далеких белых соловках узником любви являлся ты. Не твоя ли слезная река очищает Русь от срамоты? С Пресвятой Девой диалог ты ведешь, о чадо без конца. Как прекрасен искренне твой слог, славящий небесного Творца! Все скорбящие матери глаза отражает твой умильный взгляд. Что же окаянным нам сказать, коль в сердцах несем кромешный ад? Агнец, Алексей, храни наш мир, помощи у Бога и спроси, чтобы помолением твоим не было сожжения Руси. Thank you. вы чувствуете дух. Угу. Вот это Мария Сухорукова. Вот она была тогда. Она мне не одну книгу подарила. Я даже ей писала, и все. Вы понимаете, это вот такие встречи. И сегодня я об этом говорю. За родину любимую обидно, что стонет, и конца тому не видно. Под пяткой чужеземного нахала царевич потому был инвалидом, что вся Россия инвалидом стала. Кровь царская, текущая обильно, безостановочно в России, милой, течь русским океаном не устала, и Русь моя лежит теперь в бессилии. Она недаром над Господней синью весь мир своею кровью омывала. Вы понимаете, что такое быть чадом вот этой схемонахини Марии, особая Мария? Поэтому я сегодня вот принесла и август месяц, и чтобы мы сегодня вот цесаревичу посвятили несколько стихотворений, что я и сделала. Я очень благодарна, Валентина Федоровна. Мы с вами говорили прекрасно о крестные ходы.
Да, крестные
вообще
ход.
Это они не остановились только тогда в Екатеринбурге. Вот мы говорили то, что было у нас в нашем городе.
Это как... много лет назад, да, но, как да, как-то все начиналось.
Годы, да. Но ведь вы понимаете, дело в том, что потом это мы с Владыкой Мелхиседеком, потом-то мы ведь переезжали в Алапаевск. Ну, не было таких роскошных автобусов, так, на какой-нибудь Колымашке. Так вот мы туда вот и приезжали. А службы были, церковь у них была при кладбище, кладбищенская, и там Екатерининская. И вот там у нас службы проходили. А шахта еще пока была пустая. Напольная школа была. Вы знаете, такая, что вот как бы только что тут все было. Такая школа была, когда мы сходили, она там была...
Какая была в те
Да, вот мы ее увидели с Владыкой, да. Вот мы туда, в напольную школу, у нас был крестный ход туда ходили. Да, я должна сказать, что такая скромная комната, делала ее Людмила Хлебникова. Я никак не могу ее к вам ее пригласить, она все обещает, но вот хорошо бы поговорить, как же она эту комнату делала. Я знаю, что она вкладывала столько любви, и столько там было явлений и знаков за труды, которые она положила, оформляя эту комнату. Но вот я помню, что, вот, знаете, такое место, вот в эту пустую в школу вот привезли, все освободили, поместили, и потом Елизавета Федоровна создала вот эту комнату. Она ее ожила своей святостью. И там были молитвы, службы, понимаете? Духовное. Удивительно духовное место.
Вот сейчас тогда там это монастырь самый начало. Рядышком.
Да, да, но это ведь уже, это называется потом.
Это потом, да. Ведь... А это все начиналось в 90-е вот годы. Да.
И служба была в этой церкви.
Екатерининская церковь.
Да. А туда мы просто тоже ходили, вот крестным ходом туда смотрели. И вот, поскольку это было всегда продолжением, да, и когда уже была воздвигнута, ну, так сказать, она как часовня церкви, потому что это маленькая такая, около этой шахты. Ну, а вот я должна сказать...
Ну, там что... тоже службы были.
А, так мы были на освящении, да, с Мелкой Седеком.
На освящении вот, мы были, да.
Мы были на освящении. Были.
И там
мы
службы проходили.
Да. Да. Нет, маленькая, как вы помните, маленькая, какая она маленькая.
Туда много не войдет.
Нет.
Небольшое количество. А потом... Но, тем не менее, туда приезжали и гости были, и заграничные гости были.
Вот. И вот на освящении-то, понимаете, там были, если вы помните, старушки сидели, которые когда-то пели, и они пели... старую службу. Это ж так было здорово. Это же Лена тогда, Амелькина просила их. А Лена-то с нами стояла. А это же, я помню, что это было совершенно все... Все было совершенно другое. Вот совсем другое. Вот те, которые служили в Алапаевске. Певчие, здорово, да? Господи.
Это было...
Это вот нечто,
знаете,
было.
Это было очень как-то мило и очень искренне и чисто все.
Причащались, да? Мы, правда? Молодые. Угу. А потом все вот вокруг этой, помните, шахты там стали, да, с иконами, да, да. Все стали. Угу. И владыка...
И там крест был только деревянный,
да,
поставлен.
Да, и владыка плакал. Говорил, он всегда говорил, всегда очень, обливая все это слезами, да? Угу. И вот вы тоже были, да, вы снимали. Это необычное совершенно было время, необычный день. День, когда пробуждается. Я бы назвала эти дни пробуждением. Сейчас мы говорим это, но это было тогда. А сейчас это другое. Понимаете?
По сути дела, это было 20 лет назад.
Это много.
Больше даже.
Россия была другая. Россия тогда пробуждалась. Вы знаете, Валентина Федоровна, вот только вам могу здесь вот поделиться мои мысли. Я же очень много в романовской теме живу, думаю. И вы знаете, у меня совершенно, может быть, вам покажется мысль крамольная или еще как-то, но вы поймете, о чем я говорю. Я много размышляла над тем, что такое при новом строе советском, как же они устроились, взяли власть, что же они взяли за основу. Что же было основой этого кодекса коммунизма?
Советского, да?
Да-да, кодекса коммунизма, вот этого партийного, нравственные все. Понимаете, ведь Ленин не так был глуп. Он ведь взял за основу заповеди. И эти заповеди заложил в нравственный кодекс коммуниста.
Строителя коммунизма.
Да. Да, понимаете? Понимаете, это надо иметь голову. И я подумала, люди-то воспитывались в евангельских заповедях, где был просто выплеснут самое главное, Бога не было, а заповеди остались. Вы понимаете, вот эти заповеди, на которых воспитывался народ, они потом и сработали, потому что люди стали понимать эту преемственность. Что ж такое? Так вот здесь и мы так же.
И мы так же живем.
Так мы так же, да.
Стараемся жить, по крайней мере.
Да, конечно. Вот ведь откуда это идет. То есть народ-то воспитывался по заповедям. И я много раз думала. А вот государь бы одобрил, что народ воспитывается по заповедям. Не убей, не укради и так далее. Понимаете?
Каждый так... друг, товарищ и брат другому.
Да, в братстве,
да.
Понимаете? И эти демонстрации, это крестные ходы те же самые, которые тоже объединяют людей единой идеей. Понимаете? Mm-hmm. Это все. Я над этим, над всем размышляла и думаю, какая же произошла ошибка. И вот понимаете, что я хочу вам сказать? Я с этим столкнулась. Потому что над этим очень много думала. Что произошло? Нужно было только дать возможность свободы совести. Ну и пусть избирают. Все равно в заповедях живем. Ну так пусть избирают. Пусть будет. Почему в церкви это было много? Заповеди держали. Заповеди держали. А внутри Бог был. Он скрытый был. Понимаете, эти заповеди скрыто там сохраняли Бога. И это было, в общем-то, высоконравственно.
Почему даже вот при переписи населения в 1937, по-моему, году, кажется, или в 8-м, и многие, это 80, по-моему, процентов людей сказали, что они веруют в Бога, что они православные.
Да, 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 потому что...
В графе, которая была,
так она,
так сказать,
там это было глубоко.
Это,
понимаете, как так и не странно. Так, значит, я думаю, так Ленин-то не такой дурак был. Понимаете?
Совсем не дурак.
Совсем не дурак. Он заложил... А что произошло, потом я размышляла. Понимаете, когда я ходила с этими бумагами к Ванцовскому, к Сергею Сергеевичу Алексееву, подписать передачу церквей. То есть, ну, понимаете, это храм же у нас был. Мы же, это,
Вознесение.
Вознесение и Александра Невского. Да. И, естественно, с этими письмами я ходила, подписывала...
По известным людям.
По известным людям. И вот вы знаете, интересный разговор Ванцовский. Да что вы, это же необходимо, Царство Небесное. Да что же, Тамарочка, так это же необходимо. Видишь, там тогда еще Тамарочка была. Так это же совершенно необходимо. А я ведь верующий человек. Я говорю, так вы, нет, я верующий человек. Понимаете, я
потихоньку.
Да-да-да, я такие вещи слышала. Я такие вещи слышала, понимаете, я их проглатывала.
Кстати, много среди ученых было верующих. людей.
Да!
Много-много.
Да!
Я тоже сталкивалась с этим.
Да.
И причем среди не просто таких вот ученых, а очень высокого уровня ученых.
Да-да-да. И вот, вы знаете, я столкнулась, не один раз встречалась с Сергеем Сергеевичем, тот, который вот нам Конституцию сделал. Вы понимаете, я ему все время говорила, он, конечно, смотрел на меня как на Тамарочку, да, что она там пришла, тут девочка подписывать. Ну, не совсем уже девочка-то я уже была так, да, соображала, что я делала, понимаете, у меня же дети были. Я ему говорю, вы знаете, какая-то происходит ошибка. Я говорю, всего-то ведь надо, говорю, всего-то надо, говорю, разрешить свободу совести. Нет, говорит, он со мной спорил. Я говорю, да всего-то, вы понимаете, перекос получится. Нет, надо все переменить экономически. Я говорю, да нет, поверьте мне. Ведь все только свободу совести на деле. И я дала эту статью. Ее подписывал Бурбулис, огромное количество людей. И Алексей Алексеевич говорит, нет, надо все поменять экономически. Там еще был Пихоя, с ними тоже мы так сообщались. Mm-hmm. Это все люди, которые потом поднялись, Бурбулись. Понимаете, демократы, да? Но они-то понимали, что нужна свобода совести. Это же свобода совести. Они какие-то вещи понимали. Но я думаю, что здесь произошел перекос. Когда коснулись экономики, а экономика была государственной, все было государственное, и когда начинали это все раскалывать различными приемами, вот это создало, это вызвало колоссальный перекос в России. Перекос. И я хочу вам сказать, я размышляла вчера много, думаю, надо же, вот посмотрите, мы с одной стороны строим, возвращаем храм и все, а с другой стороны у нас там идет передел собственности, и люди за эту собственность, за эти деньги убивают друг друга. Государь бы никогда этого не разрешил. Никогда. Никогда бы не разрешил этого. Нет. И этот передел начался.
Да.
И он исковеркал все,
очень
что можно сказать.
Сложное
ничего
было
нет страшнее.
Очень сложное время было.
Борьбы передел собственности.
Да,
ничего нет страшнее.